У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 11 красавіка гадавіна трагедыі ў менскім метро. Калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Менску да мемарыяльнай шыльды, што на ўваходзе на станцыю Кастрычніцкая, людзі з раніцы неслі кветкі. І хоць улады заявілі, што злачынства раскрыта, абвінавачаных Канавалава і Кавалёва расстралялі, у людзей застаецца шмат пытанняў і сумневаў. Інна Студзінская выслухала меркаванне менчукоў на станцыі Кастрычніцкая.
Я прыйшоў паглядзець, які тут мемарыяльны знак.
Нешта змянілася ў вашай свядомасці ў жыцці вось пасля таго страшнага дня?
Трагедыя адбылася, безумоўна, это балюча, это страшна. Але у мяне пытанне, як і ў многіх, не да канца дадзена інфармацыя. Такія рэчы цяжка ўявіць, што робяць адзіночкі. За гэтым павінны стаяць вялікія фінансавыя сродкі і прафесійна-арганізацыйныя.
Не магла я не прыйці сюда. Людзі пагіблі, жалка пагіблі. Погибших, жалко их матерей. И жалко матерей тех, которые совершили это. Этих матерей тоже жалко.
А вы верите, что покаранные саправды виноватые?
Я отказываюсь отвечать.
Изменилось что-то у вашей сведомости в жизни?
После того, как это случилось, я как-то не столкнулся с этим. То есть среди моих родственников, к счастью, ничего не произошло. То есть в тот момент не было на этом месте. Именно в самой Беларуси, я думаю, особо ничего не произошло. Мне это кажется почему-то, что это все-таки наигранный сценарий был. Несмотря на то, что были очень крупные, большие жертвы, потери. Но мне кажется, что это все-таки со стороны власти, и она давит этим на простых людей.
Да, конечно, стали опасаться, стали сплоченнее как-то. Мне кажется, даже немножко подобрее друг к другу.
Ведомо, изменилось, бо просто ранее мы не задумывались, мабуть, сколько коштует наше життё и что оно в огуле для нас значит. Треба разуметь, как треба оценить людей, которые разом с нами, что их может раз и не стать в некий момент.
Я лечу, что мы больше стали ценить життё.
Верите вы всю официальную версию следства и то, что покаранные были виноваты.
Я просто живу, и я бы не хотела в этом вогуле разбираться. Я просто надеюсь, что ничего такого больше не здарится.
Господар Некляев, вось вы у годовину трагедии пришли на это место. Ти изменилось нечто у вашей сведомости, у жизни белорусов после этого страшного акта?
Я перепрошаюсь, але ось сегодня, прочь того, что скласти кветки и выказать наиглубокое спочивание родным и близким, тех, кто стал выпадком аквяра этой страшной трагедии, я больше ничего зарабить не устану.
Мне кажется, что самое главное, это то, что правда не ведают подробязности про конкретно мотивы тех людей, яких зараз расстреляли. Агульные некие речи были сказаны. И я так воспринимаю, трошки есть такое на их место, потому что в 8-м году меня арестовывали с 15 КГБ после теракта, который был на Калястелы. И двое суток в следующем изоляторе сам на сам. Тому так само такие мысли были, что если нашу да захацяцца абвінаваціць і сфабрыкаваць справу, то шмат было прыкладаў, то так само магчыма зрабіць.
Сёння гадавіна трагедыі. Ці змянілася нешта ў вашай свядомасці, ў вашым жыцці?
Мне здаецца, што я стаў з большай увагай, з большай яшчэ дабрынёй любоўю адносіцца да сваіх блізкіх, да родных, да сяброў, цаніць кожны дзень, які мы жывём. І яно ёсць гэта жыццё. А ў гэтых людзей, якія тут загінулі, у них няма больш магчымасці нешта змяніць. Пакуль мы жывы, мы можам нешта мяняць, і гэта галоўнае, напэўна, для нас усіх жывых людзей.
Рэпартаж Гіны Студзінскай з менскага метро. Ахвяры тэракту збольшага адмаўляюцца выказвацца адносна вынікаў суду, але заяўляюць, што і праз год адчуваюць наступствы трагедыі. Мікалай Ільюшэнка быў у вагоне метро, які спыніўся каля месца выбуху. Атрымаў розныя траўмы, у тым ліку галавы. Яму раструшчыла нагу, якая не зраслася і да сёння.
До сих пор у меня апарат Елізарова, такія кольца, соединенные между собой. И сквозь всю ногу отверстие в костях проходит там спицы. Причем мне пока не говорят, когда его снимут. Кость раздроблена там, перебита, срастается. Чуть-чуть там начало срастаться. Переубали сверху еще врачи. Вверху срастается хорошо, где врачи делали. А внизу, где взрывом нарушено, там пока сложно. Артерии в ней перебиты взрывом в этой ноге. 8 операций я перенес. В прошлом году все были. Пока я не хожу на улицу, я только по квартире хожу. Со слухом тоже есть проблема, ухудшился слух. У меня тяжкие телесные повреждения. Кому-то легче, кому-то больше повезло. Но мне тоже повезло, потому что все-таки живой остался. Это что касается самочувствия. Надо оставаться оптимистом, мечтать, что моя рана как пишут, огнестрельная эпикриза, что все-таки заживет. Я вам скажу вот что. Я на суде не был, но это время я был на лечении в госпитале. И поэтому никакими личными впечатлениями я поделиться не могу. Вся информация у меня только из разных источников. То есть она такая же, как и у вас.
Адмовілася выказать свое ставление до выников расследования и выканания присуду над обвинувачеными и еще одна потерпелая у теракте Ганна Солодкая. Однако она рассказала про свое физическое и моральное самоотчувание про год после трагедии.
Сейчас я чувствую себя хорошо, в общем-то, веду обычный образ жизни, хотя нахожусь пока еще на реабилитации, как у меня были получены ожоги. Я продолжаю носить специальное компрессионное белье, которое требуется для профилактики послеожоговых рубцов и состояний. То есть ожоги еще есть, и рубцы есть, но все на стадии заживления. Все заживает, и, в общем-то, я выздоравливаю, это самое главное. В общем-то, веду сейчас обычный образ жизни, хожу на работу и встречаюсь с друзьями, но просто это как бы идет на постоянной основе, лечение проходит все еще. Еще продолжается. У меня очень хорошие врачи, замечательные. Это ожоговый центр республиканский, который находится в больнице скорой помощи. И замечательные врачи, которые до сих пор, и мы с ними встречаемся, и они нас беспокоятся и наблюдают нас, кто был вот в тот момент и кто был пострадавший там в больнице. Вот для меня это первый раз очень близкие люди стали после всех этих событий. Материальная компенсация была выплачена. Моим родителям в тот момент помогли. Спасибо большое. Я сейчас в метро, я езжу в метро, но долгое время я не ходила в той части станции, где находилась, где лежала. Чисто психологически, конечно, было тяжело. Хотя сейчас уже вроде бы год прошел. Иногда бывает, надо пройти там в силу какие-то там обстоятельств. Нужно с той стороны выходить из метро или из вагонов. Все равно, как такое, знаете, есть такие моменты немножко волнительные, когда ты понимаешь, что здесь было, хотя, конечно, уже все более-менее спокойно. Но я даже не знаю по поводу всех людей, которые, как это правильно выразиться, которые были в этом, как бы, замешана, я, к сожалению, ничего не могу вам сказать.
Потерпелая у теракте Ганна Солодкая. То, что сегодня отбывается у Менске метро на станции Кастрышницкая, больше подробязано на нашем сайте. Фото, видео, наш сайт свобода.орг.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст «Свободы» Олег Грузділовіч был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок з его книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире.
Вы на хвалях Радио Свобода. Политвязня Сергея Коваленку поклали у 30-е отделение при психиатричном шпитале у Новинках, где тримают наибольш небеспешных пациентов. Стан здоровья Сергея Коваленки невядомы. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
11 красавіка Сергея Коваленку доставили у Новинки. Про это поведомила жонка вязня Алена со спасылкой на лекаря у психиатричной установы. Коли докладно привезли Сергея и у яким стане, ее и не сказали. С корреспондентом Радио Свобода лекаря размовлять про Сергея Коваленку отмовились.
Я вам ничего не могу сказать. Кого к нам привезли?
На территории Республиканского науково-практичного центра психиатричного здоровья, как теперь называется былый республиканский психиатричный шпиталь у Новинках, находится Державная служба судово-медичной экспертизы, куда по воле постановы Витебского областного суду привезли для комплексной экспертизы Сергея Коваленку. Зместили вязня у 30-м отделении. Что ведомо про это отделение? Прапаронцу Катерину Садовскую в 2006 году осудили на 2 года зневоления по воле виновашения у зневателя Александра Лукашенко. Ей довелось месяц пробыть на обследовании у психиатричного шпиталя у Новинках, сгадывая, что находилась у 25-м отделении, где режим больше-меньше примальный. Что до 30-го отделения, то по воле Катерины Садовской там режим больше жесткий, бо тримают самых небеспечных вязнев.
Даже в СИЗО легче, потому что там выводят на прогулки, а здесь нет. Там палаты, обыкновенные палаты. Не знаю, как в 30-м, у 25-м, так там по 7, по 8 человек в палате. И там они лежат под присмотром милиции и врачей. Все будет зависеть от медперсонала. Насколько они будут объективны? Что для них будет дороже, честь, совесть или лакейская доля? Поставят диагноз такой, как прикажут, и будут потом над ним издеваться по этому диагнозу. Могут и колоть. Сейчас психотроп не хватает, колоть такие, чтобы его действительно сделать дурным.
Раненца 11-го красовика у Витебскую колонию «Витьба-3», где ранее тримали Сергея Коваленку, приезжал ягоный батька Александр Коваленко. Споткания не отбылося, бо Сергея уже отвезли у Новинки. Александр Васильевич различивая, что ему все же дозволить встретиться с сыном.
Мы же видели, чтобы бывает. Это беззаконие, что ли. Развалы и все. Ну, вот. Ну, я думаю, вот, на неделе съездить с ним, вот, поговорить с ним.
А вот для жонки Коваленки Алены его сопровождал новинки лекар, який назирал за ним под час примусового кормления у Витебской колонии. Але связаться с этим человеком, как доведаться про стан мужа, Алене покуль не удается. Я намеркую, что Сергею не полепшало.
Поехала с доктором. Я говорю, каким станет? Ну, в цикле нормально станет. Ну, конечно, это неправда, что нормально станет. Уже то, что с доктором, то уже понятно, что стан там далеко не нормально.
Сергей Коваленко был осужден на 2 года и месяц неволения за порушение режима отбытия покарания хатней химии, якую ему присудили за вывешивание бело-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебска в 2010 году. С середины снежня 2011 года Вязень тримает голодовку протесту супроть присуду, якую обновил у лютым после 20-дзённого перепынку. С початку красовика Сергей Коваленко кормит примусово. 10 красовика Витебский областный суд собирался разглядеть кассационную скаргу на присуд Сергею Коваленко, але принял решение накировать вязня на эксперт у новинки.
Олег Груздилович, мы протягнем эту тему литерально про хвилину. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. 11 красавіка – годовина трагедии у Менском метро. Коли от террористичного акту 15 человек загинули, больше за 300 были поранены. У Менску ушановывают память ахвяра у теракту. Обвинувачених у теракті Коновалова і Ковальова розстріляли. Ахвяри трагедії відмовляються виказуватися відносно виніків суду, але заявляють, що і про згод відчувають наступстви трагедії. Політв'язня Сергія Коваленку поклали у 30-те відділення при психіатричному шпіталі у Новинках, де тримають найбільш небезпечних в'язнів. Стан здоров'я Сергія Коваленки невідомий. Лідер КХП БНФ Зянон Пазняк лічить необхідним широко розповсюджувати у світі і у Білорусі інформацію про стан і змагання Сергія Коваленки. Об'єднана громадянська партія стила про початок кампании за сумленные выборы без Лукашенки. Белнафтохим у среднем на 5% подвысил цены на автомобильное палево. И, как вы почули, лидер консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк закликал широко распаусюживать у свете и у Беларуси информацию про стан здоровья и про змагание Сергея Коваленки.
Змагарная ахвяра Коваленки мая высокий сенс. Национальный стяг – это символ нации. Гонар стяга абараняюць і нават ідуць за яго на смерць. Усе гэта ведаюць. І таму нечысць, прайграўшы моцнаму духам Каваленку, забівае яго цела. Забойства ў тым, каб метадам гвалтоўнага ўздзеяння ўмяшацца ў працэс галадоўкі і ператварыць арганізм у руіну. Зрабіць з Каваленкі невылечнага калеку, які не мусіў бы доўга жыць. Ад няправільнага ў гэтых абставінах примусового кормления про зонт, от репрессивного медикаментозного уздеяння Коваленку стало вельми дренно. До его перестали пускать на спотканне жонку, мать и нават адвоката. 10 красавіка приняли решение зачинить Коваленку в психиатричный шпиталь Новинки под Менском. У психушцы не люди будут робить его варията. У них есть великий советский опыт репрессивной психиатрии и набор разбуральных медицинских сродков. Теперь и как завсёды важно, как широко распаўсюджвалася информация у Беларуси и за межой про стан и змагання Сергея Коваленки, про злочинные деяния режиму супроть его особы. Нельга допустить, как режим заблековал информацию и голосы протесту добрых людей. Хотел бы закликать солидарно живых белорусов и активные группы громадства подтримать справу распаўсюджвання звестак про Коваленку и долучить свои словы обороны героя, выказать протесты супроть репрессивной медицины, супроть медицинского каталання Коваленки, супроть гвалту над его особой, над справедливостью и свободой.
Цалкам заява Зянона Пазняка на сайте Свободы. А зараз про одну из наших будущих передачов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Людзі баяцца выказваць уласныя меркаванні пра палітыку, непакояцца за свой сціплы добрабыт, за працу, за будучыню сваіх дзяцей. Трапляюцца і такія, што не баяцца, але гэта рэдкасць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. У ночь на 11 красавіка концерн «Белнафтахім» выставил новые цены на нафтопродукты. Бензин 92,95, а так само дызпаліва подорожили у среднем на 5%. Гэта другое подвышение с початку году, як мяркуюць адмыслоўцы, не апошнее. Летась кошты на паліва уздымаліся 11 разоў. Адрозна ад леташніх протэстаў аўтааматараў, сёлета акцыя ў незадаволенасці не было і пакуль не прагназуецца. У працяг Ігар Карней.
Ад 11 красавіка кошт літру бензіну «Нармаль-80» склаў 6050 рублёў, АІ-92 – 6300 рублёў, АІ-95 – 6800 рублёў. Самой дарагой застаецца «Салярка» – 6950 рублёў. Хоць у папярэднія гады менавіта дызпаліва было самым даступным, чаму беларусы стараліся набываць перадусім дызельныя аўтамабілі. З уліком сакавіцкага падаражэння цэны ад пачатку году у сярэднім падвысіліся на 10%. Між тым, на думку дырэктара агенства дзелавых сувязяў Валянціна Лопана, цяперашні крок «Белнафтахіму» не зусім лагічны.
Странным подорожанием, потому что доллар стоит на месте, нефть не дорожает, нефти для переработки нашим нефтеперерабатывающим заводам вроде хватает, российская пошла валом. В экономическом пространстве, конечно, наверное, кто-то будет вынужден или надо будет договариваться по каким-то ценам, потому что если границы нет, то чтобы не было этого приграничного трафика с Россией перевозки нефти. Видите, даже у нас такое было, даже наше правительство вынуждено было меры принимать на границе с Россией по вывозу топлива. Поэтому тут что-то, наверное, будут, что-то делать.
Аутоматоры отреагировали на чарговае падаражэнне стрымана. Актывісты праваабарончых аўтамабільных рухаў кажуць, што пік пратэснай актыўнасці мінуў, людзі ў апатыі, да і цэны пасля дэвальвацыі яшчэ не крытычныя. Кульмінацыяй нязгоды з палітыкай цэнаўтварэння стала акцыя «Стоп бензін» 7 червня 2011 году, калі цэны на АЗС выраслі адразу на 30%. Больш за 1500 аўтамабіляў заблякавалі цэнтр Менску, што вымусіла ўлады тэрмінова перагледзець рашэнне. Праз дзень Александр Лукашэнка запатрабаваў вярнуць цэны назад. Праўда, адкруцілі цэннікі ўсё ж не на траціну, а ў сярэднім на 18%. Сёння на аўтазаліўачных станцыях не было адзінства ў меркаваннях, што да росту коштаў на паліва.
Ну нармальна, што гэта інфляцыя, што гаварыць. Ну што делаць? Нармальна, можа пока пазволіць. Ну астатнія пасля можна.
Так нельзя жить, вообще ужасно. Мне это не нравится. Очень дорогой бензин меня вообще не радует.
Я очень крайне недоволен. Больше слов нету. Я хоть становись дымным.
Эксперт у энергетичной галине Станислав Гусак кажа, что Беларусь пожиная выники интеграцийных схем супрацы с Россией. Насамрэч, на думку суразмоўцы, гэтыя праекты прадугледжваюць уніфікацыю беларускай эканамічнай мадэлі пад расійскія стандарты. Апроч таго, Расія ўдала карыстаецца супярэчнасцямі паміж Беларусю і Еўразвязам, усё шчыльней прыхіляючы да сябе саюзніка. Кіраўніцтва «Белнафтахіму» тлумачыць, што чарговая карэкціроўка зробленая ў мэтах паэтапнага выраўноўвання коштаў тавараў і паслугаў у краінах мытнага саюзу і дзеля падвышэння эфектыўнасці працы НПЗ. Між тым, цэны на некаторыя гатункі бензінаў у Беларусі ніжэйшыя за расійскія амаль на 20%.
Ігар Карней з Менску.
Карамба Вікторія. Доктар з патройным грамадзянствам. Бунт у класоўцы. Шасцёркі ад рабочай класы. Пра гэта і яшчэ пра белсад цырульнікаў і касцюмы у свежанькіх званочках.
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Многія людзі ў Беларусі не могуць своечасова аплочваць камунальныя паслугі. Сума кватэрных неплацяжоў сёлета найбольшая за апошнія гады. У розных рэгіёнах больш як 180 тысяч людзей вінаватыя разам амаль 28 мільярдаў рублёў. Напрыклад, у Гомелі блізу 4% гараджанаў маюць запазычанасць па плацяжах за камунальныя паслугі.
Багато таких неплатников в Советском районе областного центра. У районном коммунальном предприемстве «Советское» поведомили, что стали замацовывать своих супрацовников за домами, кабеды не покидали успокои должников.
За каждым домом должностные лица закреплены, за злостными неплательщиками конкретно закреплены. Расчетно-справочные центры созданы, они полностью все работают.
У Хойниках местные коммунальники начали досылать неплатникам разнокалеровые жировки. Говорит представник коммунальной службы господар игр.
Мы печатаем ему извещение, ну, жировку на цветной бумаге. То есть, если у него с 3 там, до 6 месяцев, то это как сигнал светофора. Жировка такого мягкого цвета, там, зеленая, либо желтого цвета. Если у него уже 6 месяцев и больше, то жировка красного цвета, как сигнал светофора, что вы находитесь в опасности. Вы должник по оплате коммунальных услуг.
Коли подобное попереджение не дзейнічает, то коммунальники про знатарыса оформляют официальное потребование по оплате и досылают официальное попереджение про отключение коммунальных послуг.
Уже после того, как человек был уведомлен, приходит уже там через 5 дней, через 6 дней, приходит наш работник, контролер обязательно, приходит слесарь, который блокирует водоснабжение, фактически там отрезает и ставит заглушку.
Каб обновить энерговодобеспечение, господару треба не только погасить долг за послуги, але и оплатить працу специалиста. А это 26 тысяч рублей за обновление подачи электроэнергии и 31 тысяча рублей за подключение воды.
На Витебщине оригинальный метод ликвидации запозычанности за коммунальные послуги вынайшло предприемство «Докшица Коммунальник». Эта структура списывает грошовые долги по оплате кватеры на сумму сдаденного металлолому альбо макулатуры. Ситуацию докладняет Бронислава Станкевич.
Агульная запозычанность за коммуналку у соковику этого года складала у Докшицким районе больше за 60 миллионов рублей. Але за пошние несколько тыднев она истотно снизилась. А повел мясцовый жихар Спадар Василь, який зауважил у районной газете «Родные вытоки» такую объяву.
Номер телефона, и там было сказано, коммунальные услуги можно погасить сдачей там вторсырья от чего. Я позвонил, говорю, а что это у вас там такое интересное делается? Распоряжением ихнего начальника, Докшица Коммунальник, мы будем сразу двух этих самых зайцев убивать. То есть будем выполнять план по сбору вторсырья и одновременно долги ликвидировать.
До тех, кто хочет сдать другостную сыровину, коммунальники выправляли грузовик. Однако, когда сродки массовой информации написали про гэткий сервис, докшицкая инициатива ледве не скончилась полным провалом, протягивая господар Василь.
В основном пособирали металлолом. Там несколько человек сдало свои старые машины. Хорошая сумма. Машину сдал, и ты расплатился. После этого был большой шухер. У них нет, оказывается, лицензии на сбор металлолома. Сказали, металлолом вы принимаете незаконно, и быстро прекратите этим заниматься. Вот теперь металлолом не берут, они берут только макулатуру и тряпки, пластик и всякое остальное вторсырье.
Те, кто поспел, сдавали металлолом по 1560 рублей за килограмм. А килограмм макулатуры каштует всего 240 рублей. Сдавшись старые газеты, запозычанность за коммунальные послуги не погасишь. И колькость должников уже так мгливо не изменьшается. У райцентра «Городок» прозвище тех, кто завиноватился за коммунальные послуги, мясцовое предприемство котельных и тепловых сеток размещает на отмысловой дошце ганьбы. Мясцовый активист «Руху за свободу» Леонид Горовый потребует, как ее ликвидовали.
Человек по разных причинах может не платить. И размещать его на эту дошку, которую называют дошкой ганьбы, это зневага человека. Это значит дошка зневай. Иншая справа – дошка информации.
Размещение информации про неплатников может статься и небеспечным, лечит господар Горовы. Бо на городочине активизовались черные риэлторы.
Схема такая, что черные риэлторы отшукуют должников, выкупают их квартиры, пропонуют иншее жилье при этом. И кажут, что ваши долги у Менску, у Витебску погашиваем. А жихаров селят в Пальминку. И таких уже там набралось человек из десяток. Але неадаптованные, они далее накопливают долги.
Пальминка – это агрогородок, где есть несколько домов с добропорядковыми квартирами. У них так само живут должники. Коли на их на место черные риэлторы заселяют граждан, то вязковцам на замену пропонуют житло без выгодов. Хтось из этого мая барыш.
На Городенщине за кватеры не платят до 10% насельництва. Например, у Карылевском районе больше за 6% неплатников, у Ашмянского амаль 10%. Это даденные за соковик. Как изменились лишь теперь, ситуацию высветлял Сергей Иванович.
У областной жилево-коммунальной службе поведомили, что складают огульную справоздачу с личбами по неплательщиках, але любую информацию давать отмовились.
Мы такую информацию давать не будем. У нас есть регламент для госслужащих.
У Лиди першими раней придумывали новые способы змагания с неплательщиками. Например, почали друковать прозвища за адресами у платежках. И об этих людях доведалось все насельство. Мерами по изменению задолженности занимаются юристы. Але юрист районной жилево-коммунальной службы накировала до своей коллеги у разликовый информационный центр. Юрист центру звести давать так само отмовилась. Накировала до своего керовника Вячеслава Яроцкого. Размова с яким была короткой.
То есть я начальник расчетно-справочно, да, мы владеем информацией, какой у нас юрист есть, которые там что на кого, какие иски подали, но мы как бы им даем информацию только через директора.
Мова про директора жилево-коммунальной службы, але его на месте не было. Вядома, что некоторые жихары не оплачивают коммунальные платежи по нескольких годов. Агульная задолженность по Городенской области досягала недавно амаль 3 миллиардов рублей. Не выключено, что и она повеличилась, и тому звести об этом не жадают давать. У мясцовую прессу трапило здарэнне со спадарыней, жыхаркай Городні, якая схавалася под ложкам, калі пришли яе высялять. Яна задолжала 8 мільйонаў рублёў. За гэта яе переселили у горшае жытло.
Старшыня комиссии Палаты прадстаўнікоў по жилевой политике, будаўніцтве гадлі и приватизации Галина Полянская поведомила Свободе, что теперь должников за послуги ЖКХ не будут выселять у никуды. И она потлумачила причины затрымки нового жилевого кодекса Беларуси, який повинен развязать у приватности теперешние проблемы по оплате послугов ЖКХ. Галина Полянская.
Я не могу сказать, что вот когда мы его примем, но его надо обязательно принимать, потому что там уже есть такие новые новеллы, ну, в частности, вот, неплатежи и выселения. То есть нам нужен вообще жилищный кодекс, новая концепция вообще.
Одна з прапановаў проекту новага жыллёвага кодексу – прымусовае выселение неплатников у меншай по площі кватэры у ваколіцах гарадоў альбо у вёскі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гаворыць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня у программы. 11 красавіка гадавіна трагедыі ў менскім метро, калі ад тэрарыстычнага акту 15 чалавек загінулі, больш за 300 былі параненыя. У Мінску ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэракту. Абвінавачаных у тэракце Канавалава і Кавалёва расстралялі. Ахвяры трагедыі адмаўляюцца выказвацца адносна вынікаў суду, але заяўляюць, што і праз год адчуваюць наступствы трагедыі. Палітвязня Сергея Каваленку паклалі ў 30-е аддзяленне пры псіхіятрычным шпіталі ў Навінках, дзе трымаюць найбольш небяспечных вязняў. Стан здароўя Сергея Каваленкі невядомы. Лідар КХП БНФ Зянон Пазняк лічыць неабходным шырока распаўсюджваць у свеце і ў Беларусі інфармацыю пра стан і змаганне Сергея Каваленкі. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла пра пачатак кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Белнафтахім у сярэднім на 5% падвысіў цэны на аўтамабільнае паліва.